Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро, я Анна Качкаева. Про митинг на Останкино, как и ожидали его участники, в федеральных новостях не рассказывали. Про разные марши разных несогласных рассказывали на РЕН-ТВ, в этой выделенной информационной резервации, где журналисты пока еще просто занимаются своим делом. Некоторые вольности телевизионному эфиру добавил юбиляр Юрий Шевчук. Интонация, взгляд, речь, манера и, конечно, песни – все это из какой-то уже другой телевизионной жизни. Диссонанс сильный. Главный герой на НТВ набирает форму, здесь все больше любопытствует по поводу простых и достойных людей. С сочувствием рассказывают о драме отсидевшего напрасно, не рискуя пока разобраться, кто же из правоохранителей виноват, но на мгновение показав миллионов, как в суде обвинитель скороговорки приносит извинения за 3 года потерянной молодой жизни. Накануне каникул телевидение оживляется. В эфир хлынули заключительные перед летним затишьем череда премьер. На России обещают Шаламова и обновленного Брилева с народом в студии. Новые новости в лицах вечером на НТВ. И там же «Сука, любовь» с явной отсылкой к мексиканскому одноименному фильму «Мексиканца Гонсалеса». Режиссер про свое кино говорил, что нашел сюжет, который позволит избавиться от преследующего кошмарного страха обыденности, который прячется за фривольной эстетикой телерекламы. Я хотел одновременно поразить, обласкать, развлечь, тронуть и спровоцировать. Если в эмоциональном и интригующем фильме Гонсалеса это случилось, то от одноименной программы эстетического чувства пока не рождается. Ну и, наконец, главное событие телевизионной недели – объединение церквей. Никогда еще миряне так много не обсуждали церковные дела. Хоругви и ризы в новостях уже давно один из обязательных элементов выпусков, как некогда культурка, а на минувшей неделе особенно. Батюшки и иерархи появились почти во всех значимых ток-шоу, акт подписывали в прямом эфире, причем мирянин Владимир Путин в очередной раз был нескромным, возведен на амвон, а некоторые телевизионные ведущие репортеры готовы были прямо в эфире прислониться к новой мощной духовной силе. Начиная с похорон первого президента России, церковь как институт и православие как религия, кажется, окончательно превращаются в часть официального телевизионного канона. «Церковь не пиар-агентство, она не работает с тем, что называется имиджем», сказал митрополит Кирилл в субботу у Дмитрия Киселева в «Национальном интересе». Но ощущение от того, что новые телевизионные ритуалы – это больше, чем работа с паствой, все-таки не покидает. Почему церковь так активна в телевизионном пространстве? Не размывается ли в ритуальности зрелищности действительно сущностный разговор о вере и невере? Пропорциональна ли роль церкви в государстве, от которого она отделена, ее явному продвижению на государственных каналах? О телевизионном образе церкви и ее служителей, о православии на телевидении наш сегодняшний разговор, в котором принимают участие писатель, публицист, ведущий программу «Тем временем» на канале «Культура» Александр Архангельский. Доброе утро. И главный редактор журнала «Russia Profile» Андрей Золотов. Доброе утро.
Здравствуйте.
Вам, уважаемые слушатели, вопрос простой. Как церковь и ее служители выглядят на телевизионном экране, по-вашему? Мы будем рады вашим мнениям. Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Телефон, звонок будет бесплатный, пожалуйста, пишите и звоните. Ну вот, господа, давайте с общего. Как вам кажется, давайте начнем, Александр, с вас, как с человека телевизионного. Вот в светском государстве, на светских каналах так много церкви и церковной жизни. Это естественно?
Церковь отделена от государства, но совершенно не отделена от медиа. Медиа рассказывают жителям нашей страны о том, о чем жители готовы, по крайней мере, значительная часть, слушать и на что они готовы смотреть. Если бы было внутреннее отторжение у большинства населения, то вы бы прекрасно, вы со мной согласитесь, что никакая государственная пропаганда ничего бы сделать не смогла. И доли, и рейтинги этих показов, они были бы нулевыми. Но эти доли и рейтинги совершенно не нулевые. Другое дело, насколько это связано с церковными чувствами, насколько это связано с задавленными этническими переживаниями, насколько это задавлено с утра, насколько это связано с задавленной идентичностью, это другой вопрос. Ведь большинство отвечает на анкетах. В анкетах я православный, хотя любой батюшка не даст соврать, что, наверное, причащается хотя бы раз в год процента 3-3,5 населения. Вот они-то и есть православные. А все остальные называют себя православными, потому что за этим читается другое. Я русский, следовательно, я православный. Я православный, следовательно, я русский. Я не могу артикулировать, что значит быть русским, но что такое быть православным. Ну, вот я хорошо отношусь к церкви. Мне нравится, когда батюшки освящают куличики, свечки красиво горят. Вода святая, хорошо, дело доброе. Вот, может быть, муж выпьет, перестанет изменять. И такая стихийная вера, она и требует образов, которые с церковной жизнью не связаны. И давайте говорить честно. Тот образ церковной жизни, который мы видим с экранов, как правило, с собственно церковной жизнью не связан никак.
Абсолютно. На мой взгляд, это такая
это часть государственного ритуала. Хотя, да. Вот именно в связи с объединением церквей, хотя я политически, наверное, я отношусь иначе, чем Андрей. Мистически, наверное, мы полностью совпадаем, политически.
Но мы про это тоже вспомним, наверняка сейчас будут вопросы.
Но только я хочу сказать одну единственную вещь. Никогда такого количества внятных батюшек на экране, как в связи с этим объединением, не было. Отец Николай Балашов. Отец Максим Козлов, которого по НТВ обозвали Андреем Козлов. Это ведь батюшки не показные и не одиозные, в дурном смысле слова одиозные. Это батюшки внятные, у которых есть своя позиция, которым есть что сказать.
Честно
людям.
Говоря, часто и вообще, если говорить о православных программах, ну, о том, что мы называем и словом пастыря, и то, что бывает в субботне-воскресных эфирах, да, батюшки вообще выглядят, ну, с точки зрения мирянина, либеральнее, чем многие, ну, такие выцерковленные политологи, которые скорее напоминают таких фундаменталистов, церковных, которые говорят о жесткой национальной идентичности, об антизападных позициях. Я имею в виду и господин Леонтьева, и Крутова, и Нарочницкую. Вот они даже иначе выглядят с этой точки
зрения. Эти батюшки понимают, что такое традиция. Им не нужно ни во что рядиться. В традиции она не либеральная и не антилиберальная. Она глубокая. А в глубине есть все.
Хорошо, Андрей, вы полагаете, что нормально, что на государственных каналах теперь этот ритуал, ну, отчасти замещает, если хотите, я сейчас рискую нарваться, но на такую, поскольку никакой иной идеологии, партийности не возникло, ничего другого, то отчасти церковность и зрелищность и понятность и масштабность и историчность этого ритуала заменяют очень многое из того, что так и не родилось в Новой России.
Не совсем соглашусь, Анна. Во-первых, все-таки главный государственный ритуал – это парад 9 мая на Красной площади. Да? И вот этот государственный ритуал, кстати, мы тоже все смотрели по телевидению. Вот особенность именно того, почему мы сегодня об этом говорим, что по времени так совпало, что довольно близко оказались похороны первого президента России Бориса Николаевича Ельцина и воссоединение церквей. И действительно получилось так, что в течение вот, в течение трех недель храм Христа Спасителя стал местом главного в том числе и гражданского события, происходящего в стране. И это вот, здесь есть определенная особенность. Мне кажется, что это такое новое качество, в том числе и самого храма Христа Спасителя, который, конечно, прекрасно именно для этого приспособлен. Я вот, находясь в храме Христа Спасителя, я понимал, что вот для этого он совершенно...
Хорошая телевизионная площадка.
Совершенно подходит. Может быть, и в новых условиях и так. И поэтому, может быть, по порядку так и поговорим. Поговорим немножко еще о похоронах Ельцина и потом об объединении церквей, об воссоединении церкви, вернее. Вот мне кажется, что очень важно то, что произошло становление, по крайней мере, начало нового канона государственных похорон. Что это больше не колонный зал Дома Союзов, да, на алых подушечках. И то, что естественность и всегда вот устоявшийся, совершенно всем понятный, с небольшими интересными нововведениями канон отпевания был в центре государственных похорон первого президента с определенными добавлениями и так далее. То, что Мне кажется, что это в каком-то смысле, ну и в общем, даже и неизбежно. А что же было изобретать-то, да, в данной ситуации? Да? И можно сколько угодно говорить, там, насколько православным был Борис Николаевич. Ну вот не нам судить. И, по крайней мере, в храмах сегодня отпевается огромное количество людей, которые вот просто крещеные, и они, их родственники, имели к этому, кстати, некое как бы движение души, хотя бы им не отказывают. Почему же тогда президента России не надо было бы отпевать именно?
Но
так.
Вы же понимаете, Андрей, что это отпевание гораздо более в историческом плане иначе звучит. Это означает, да, что, скорее всего, следующий президент должен быть православным, потому что когда-нибудь его должны отпевать по православному канону.
Надеюсь.
Ну, дай бог ему всяческих долгих лет жизни, тем более, что он и так уже православный,
тут медицинский факт. Я в принципе говорю, что это какие-то связанные вещи, наверное.
Ну, не думаю, что это обязательно. Хотя я не уверен, что в России в ближайшие десятилетия человек, никак не связанный с верой, сможет стать президентом. Я повторяю, не обязательно глубоко верующий, но никак не связанный с верой, именно православной верой, сможет стать президентом. И тут дело... Тут давайте разделим два вопроса. Собственно говоря, мы с самого начала путаем два вопроса. Первый вопрос о том, как живет церковь и что она вкладывает, какие смыслы она вкладывает в отпевание первого президента по царскому канону.
Почти
с очень внятными символическими добавлениями.
Да.
Что она вкладывает в воссоединение, в возобновление единой церковной жизни? Мы неправильно говорим, никаких двух церквей не было. Было два элемента единого церковного тела, которые воссоединились. Это один вопрос.
Другой, и второй вопрос о государстве, о публичном пространстве. Да.
И третий вопрос о личной вере или невере тех или иных государственных деятелей. Я вот предлагаю собственно церковный вопрос и вопрос о вере или невере государственных деятелей отложить.
Я
мы
тоже
не
так
можем
говорю.
Заглянуть не в мистические глубины, мы не можем заглянуть в бессмертную душу того или иного политического деятеля.
А
вот
о государстве поговорим. Давайте можем, сразу же после короткого объявления.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Смотрим телевизор в эфире «Радио Свобода». Со мной рядом публицист, журналист и ведущий телевизионной программы «Тем временем» Александр Архангельский и главный редактор журнала «Russia Profile» Андрей Золотов. Говорим мы вот о новом каноне, который официально утверждается на государственном телевидении, о том, как церковь показывается, каков у нее образ и каков образ служителей на телевизионном экране. Александр Архангельский предложил нам не заниматься, собственно, разговорами о вере и церкви как институции, а поговорить о государстве в этой связи. Давайте, Александр.
Вот тут, мне кажется, у государства действительно есть некоторая надежда на то, что церковь, точнее говоря, образ церкви заменит отсутствующие смыслы. Мы так до сих пор сами себе, и это вина, я повторю, не нынешней политической элиты, это вина всего общества, по крайней мере, интеллектуальной его части точно, на вопрос очень важный. Кто мы, откуда мы и куда мы движемся? Какие простые базовые вещи нас всех объединяют поверх наших неизбежных различий, образовательных, имущественных, религиозных и иных прочих? Вот американец твердо знает, даже если он окончил с трудом американскую посредственную школу, что вот индивидуализм есть, да, американская мечта есть, там, ну, в Бога мы верим, написано на долларе. В какого Бога не важно, но верим, вообще-то говоря, хорошие мы ребята. Понятно, да? Француз тоже вам ответит. Даже если он не любит Французскую республику, но он твердо понимает, в чем республиканская идеология Франции заключена. Это не национальная идея, это простые, внятные вещи, которые не прописаны каким-то документом, а живут в сердце и в голове у каждого гражданина. Мы этих, что значит сегодня быть россиянином, мы не знаем. Ни элита не знает, ни тем более народ. А чувство единой гражданской нации, оно важно жизненно. необходим. Но... Так вот, государство, которое не в состоянии на этот вопрос ответить, оно ищет, как всякое государство, оно же не идеологично по существу, оно функционально, оно ищет суррогат. И вот образ церкви – это такой клей идеологический, с помощью которого можно вроде бы склеить, ну, по крайней мере, большинство. Вот хорошо, традиция, красиво поют, одежда замечательная, нарядно, да. Царский миф восстанавливается, все удобно, хорошо. Но мы тоже должны понимать, что у всякого действия есть следствие. И мы должны прекрасно понимать, что когда нация разрознена, и она не объединена ничем по существу, а объединена только внешними образами, эти внешние образы все равно станут смыслами. Только не теми смыслами, которые содержатся в этих образах изначально. Не церковными будут эти смыслы. И на самом деле ответ, мне кажется, ясен. Путин уже произнес формулу «русский мир». Дважды произнес. И во время выступления в храме Христа Спасителя на воссоединении церкви, и потом на торжественном обеде в Кремле. И для меня нет вопроса. Я прекрасно понимаю, что мы следующим этапом развития российского общества будет рост национализма. Не фашизма, не шовинизма, а именно этнического национализма. Это опасная ситуация, но она естественна. Через нее проходили все страны, утратившие империю. Дальше вопрос, что мы с этим будем делать? Мы это будем преобразовывать в чувство единой гражданской нации, гражданский национализм? Или мы это будем эксплуатировать как этнически, тогда нас ждут катастрофы. Вот и в этом смысле нам нужно думать над тем, что будет дальше. А то, что церковь будет присутствовать в качестве государственного символа, у которого нет внятного значения на сегодняшний день, для меня несомненно.
Мне кажется, что, во-первых, тот как бы символическое значение церкви, в том числе и на телевидении, оно возникло не сегодня. Это
конечно,
было
нет.
С самого начала 90-х годов.
Ну, скажем сразу слушателям, что вообще первые программы православные появились вообще 14 лет назад, и очень по первости так реакционно на них, то есть они выглядели некоторым реакционным таким зрелищем на фоне того телевидения. А вот уже в 2005 году появилось просто три канала. Спас, Благовест, Союз. Они все спутниковые, и это, в общем, правильно, нормально. Они появились для тех людей, вот тех процентов, которые хотят видеть такое телевидение. Ну и потом есть в эфире государственных каналов несколько программ. И библейский сюжет, и слово пастыря, и есть проекты в этой связи. То есть все это появилось, но масштабно, зрелищно.
И надо сказать, что качественно стало гораздо лучше.
Лучше.
Лучше. Да. Возвращаясь к тому, о чем говорил Александр сейчас, он очень важные вещи сказал. Именно о формировании гражданской нации. Я думаю, что действительно, мы сейчас проходим стадию формирования вообще России как национального государства, потому что, казалось бы, как бы, да, Россия все-таки осколок империи, да, или это национальное государство. И действительно, формирование русского этнического, к сожалению, сейчас, этнического национализма. То, что мы имеем из там, ДПНИ, Кандапога и так далее, это все такая страшненькая отрыжка, кстати, процесса формирования российской нации. И поэтому очень важно, будет ли это... Потому что попытка сформировать чисто гражданский национализм вне национальной, на основе идей там, демократии, прав человека, там, чего-то еще хорошего, она, в общем, в основном-то провалилась. И стало из всего этого стал поднимать голову действительно этнический национализм. Вот на чем будут основывать это формирование русской гражданской российской нации сейчас очень важно. И церковь в этом отношении, мне кажется, совсем не, ну, мягко говоря, ну, не самая плохая основа, потому что церковь все-таки по природе своей, она наднациональна. А по факту ее существование, значит, они многонациональны.
И не будем забывать, что русской православной церковью назвал товарищ Сталин.
Да, вообще, конечно. Она российская, греко-кафолическая православная русская церковь, ее историческое название. Да, и поэтому она...
Просто в этой связи мы про всех остальных всю эту неделю даже не вспоминали, что в стране помимо больших вот православных торжеств по этому поводу.
Ну, не было у них торжеств на этой неделе. Ну, вот это вот, да, вот это всякой твари по паре запихивать обязательно в телевизор не надо. Да, давайте как бы все-таки, ну, более логично на это смотреть.
Ну, у меня, например, 2 недели назад мирно беседовали в программе Дугин и Михаил Гринберг из общества Гешарим и чуть ли не сливались в объятиях, потому что оба любили епископа Ухтомского Андрея.
Хорошо, а скажите мне, пожалуйста, вот президент, конечно же, церковь очень хорошо использует символический капитал президента, экранный, разумеется. А как вы полагаете, его вот этого...
Кого использует это?
Церковь использует
президента.
Да, символический капитал президента, конечно. Ну, собственно, он этим соглашается, я понимаю, и это одно другому помогает. А как вы считаете, нормально, что его вот так вот иерархи превозносят в этой связи? Я много слышала за это время, начиная там с пасхальных богослужений, что уж слишком его делают помазанником в церковных историях вот этих, нет?
Ну, сложный, мучительно сложный вопрос. Во-первых, что значит церковь использует, я думаю, что...
Ну, или он использует, я уж не знаю. Давайте, может, я неправильно...
Кто и кого использует, надо сказать, непростой вопрос.
Знаете, есть книжка «Долгина. Экономика символического взаимообмена». Вот, примерно это отчасти и происходит. Мне кажется, ну, есть естественное отношение иерархов к Путину, который много сегодняшней православной церкви дал. Просто много для нее сделал.
И как, в том числе и для этого, да, объединения.
Да, как к нему не относись, он для этого, для нее сделал много. И она, по крайней мере, к нему не может не быть расположена вот в этой части. Другой вопрос. Я не очень понимаю, как иерархия русской зарубежной церкви за границей, которые так требовали покаяния от московской патриархии только за то, что она жила под чекистами, согласилась с тем, что главными посредниками в этом объединении
оказался
полковник КГБ. Но это уже не к Путину вопрос. Совершенно очевидно, что он своей биографии никогда не скрывал и всегда честно в этом смысле действовал. Но, несомненно, символический взаимообмен происходит, и он опасен, повторяю, только в том... Мы сейчас не можем сказать, хорошо это или плохо. Мы сможем, так сказать, из исторической перспективы спустя годы и десятилетия, когда... Эта развилка приведет к одному из двух возможных результатов. Либо к фашизации и развалу страны, неизбежной, потому что русский фашизм вреден русскому национальному чувству, потому что он неизбежно приведет к отторжению внутреннего народов и развалу России как государственного великого тела. Вот. А что касается вот этого символического образа церкви и национализма как такового, то это примерно как мертвая вода и живая вода. Мертвой водой надо сбрызнуть, чтобы тело соединить, а живой, чтобы оживить. Сейчас мертвая вода. Посмотрим, появится ли живая.
Мы продолжим этот разговор сразу же после новостей на Радио Свобода. В час дня после выпуска новостей слушайте передачу «Правосудие. Дискриминация представителей сексуальных меньшинств в России. Почему закон бессилен?» Ведет передачу Марьяна Трачешникова.
Говорит Радио Свобода в Москве, 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве на 55-м году жизни умер актер Виктор Гвоздицкий. В основном он известен своей работой в театре. Начинал в Рижском театре юного зрителя, затем играл в Ленинградском театре комедии, Большом драматическом театре. Последние 10 лет работал в «Амхате» имени Чехова. Среди наиболее известных ролей Гвоздицкого – Тузенбах в «Трех сестрах» Чехова и Арбенин в «Лермонтовском маскараде». Мэром Волгограда избран депутат областной думы от КПРФ Роман Гребенников. По последним данным, за него проголосовали около 33% избирателей. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад прибывает сегодня с визитом в Белоруссию. В Минске состоятся переговоры Ахмадинеджада с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об остальной программе визита пока не сообщается. На севере Ливана в столкновениях между правительственными войсками и исламскими боевиками погибли по меньшей мере 40 человек. Это самая кровавая стычка со времен окончания в стране гражданской войны в 90-м году. На востоке Афганистана в городе Гардес смертник взорвал бомбу на рынке. Погибли 14 человек, ранены более 30. Взрывное устройство было приведено в действие через несколько минут после того, как по дороге проследовала автоколонна НАТО. В городе Газа в результате израильского авиаудара по дому одного из лидеров группировки «Хамас» погибли 8 человек, 12 получили ранения. Правительство Израиля проводит операции против палестинских боевиков, причастных к ракетным обстрелам израильской территории. На юге Израиля в зоне обстрелов объявлено особое положение. В Исламабаде силы безопасности окружили так называемую «Красную мечеть» в надежде освободить двух полицейских, захваченных радикально настроенными студентами-исламистами. Мулла предупредил, что если власти предпримут попытку ворваться в мечеть, им будет объявлена священная война.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам. В час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро, я Анна Качкаева. В эфире «Смотрим телевизор». Со мной вместе Александр Архангельский, Андрей Золотов, журналисты, с которыми мы обсуждаем тему, почему церковь так активна в телевизионном пространстве, не размывается ли за ритуальной зрелищностью действительный сущностный разговор, пропорциональна ли роль церкви в государстве, от которого она отделена, и ее явному продвижению на государственных каналах, о ее образе и образе ее служителей. Спросили мы вас. Телефон в Москве 961, пейджеры 961-43, в Петербурге 740-49-40, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-222-12. Телефонный звонок бесплатный для всех жителей регионов России. Пожалуйста, звоните и пишите. Давайте, поскольку вот мнения наших слушателей разные, некоторые говорят, что... в общем, ничего хорошего не видят в этом большом проникновении церкви на государственные каналы. Другие говорят, что у нас семья агностиков, но вопрос интересный. Пока впечатление, что РПЦ не объединяется, а поглощает зарубежную церковь. Зачем последним это нужно? Ну, а Путин, вещающий сам вон, это что-то за пределом. Чтобы отвлечь внимание народа, семья Егоровых пишет, от насущных социальных и политических проблем телевидение захлестнуло поповщина.
Опиум для народа.
У меня складывается часто впечатление, что страна скатывается в средневековье, пишет Раиса. Но господин Добрый пишет, власть схватила ту жилу, которая дала народу надежду, и которая позволит возродиться русским как нации. От этого понимания становится светлее на душе. И на экране попы смотрятся неплохо. Реакция прекрасная.
В жизни неплохо, и на экране
неплохо. А на телевизионных каналах показывают религиозных деятелей, потворствующих сегодняшней власти, так же, как и таких же журналистов. Оппозицию не показывают. Это госпожа Савельева. А вместо того, чтобы сливаться в любовном экстазе с Кремлем, российские попы должны были бы бороться с пошлостью на телевидении. Юрий Николаевич. Ну вот, уже теперь, как в обком, в церковь, давайте, чтобы все... несчастье.
Я бы только уточнил, что обком в свое время был суррогатом.
Суррогатом, церкви. Да. Чаще всего они выглядят агитаторами и пропагандистами. Кстати, часто ли появляются на телевидении священнослужители западных стран, Александр? По-моему, нет, но в этом и нет, наверное, необходимости большой. Лариса Николаевна, мы видим... кстати, вот в национальном интересе, если об этом говорить, вот он служитель не западной страны, но вашингтонский протоиерей, забыла как... Да-да-да, он вот, например,
нет, имеется в виду,
был...
думаю,
наверное,
инославный. У меня был отец Игорь Костаревский, католический, русский католический священник.
И Лариса Николаевна из Москвы. Мы видим, как вся мусульманская Турция поднялась против исламизации страны за ее светскость. Не кажется ли вам, что мы идем в противоположном направлении? Вот, кстати, этот вопрос звучит. Ну, собственно, Александр и Андрей ответили, что им пока не кажется, но развилка покажет, по сути дела. Ну, так я ведь понимаю, да?
Да. И все-таки там миллион человек вышли, когда возникла реальная угроза перехвата власти исламистами и угроза реальному светскому государству. Реальная угроза светскому государству. Я такой угрозы в России не вижу. Я вижу угрозу вот этой самой развилки. Покажите мне фундаменталистов, которые реально находятся у власти. Я их не вижу.
Давайте только тогда коротко, потому что все равно эти вопросы возникнут. Вы обозначите свои позиции по поводу вот этого символического акта подписания. Того, что, собственно, телевизор нам показал, что мы поняли в результате этой недели, вот этого, в общем, большого церковного разговора или около церковного разговора?
Ну,
опять же, если говорить о государстве.
Если говорить о государстве, с точки зрения церковной, произошло то, что должно было произойти давно. Никакой, повторяю, отдельной русской православной церкви за границей не было. Она с самого начала приняла решение, что она управляется временно до ухода большевиков с исторической арены, и поэтому ни о каком поглощении не может идти и речи. Вот, с мистической точки зрения это очень важное событие, и с исторической точки зрения очень важное событие, с политической двоякое, и потому что оно дало повод говорить. И что телевизор показал? Телевизор показал, что есть особый русский мир, телевизор показал, что этот русский мир зиждется на единой культурной традиции, восходящей к православию, но и также к этническому началу.
Нет, и показал, что есть несогласные с этим миром.
Но показал это очень осторожно и мягко. Вот что сделал телевизор. То есть он сказал прежде всего о культурно-этнически-исторической общности, возникающей у нас на глазах, и за скобками этой общности церковь остаться не может. Вот формула, мне кажется, и показана.
Я думаю, что телевизор, в общем-то, на сей раз довольно хорошо отработал тему, если так можно говорить. То есть здесь есть очень много сложных вещей, которые надо было объяснять. И довольно много по телевизору это объясняли. Но я смотрел в основном то, что вот накануне было, по Первому каналу был фильм о дорогом мне отце Александре Киселеве, и потом программу Максима Шевченко «Судите сами», на мой взгляд, очень удачная. Я думаю, что было очень много сказано слов, в том числе и мною, о символическом значении этого факта, как окончание гражданской войны. Президент в своем выступлении с амвона Храма Христа Спасителя, и здесь немножечко отвлекусь в сторону, скажу, что меня тоже немножко покоробило в первый момент, но потом я стал спрашивать, а есть ли какие-то нарушения в этом? Оказалось, что нарушений никаких нет. И что вообще миряне имеют право проповедовать самвона, если такое благословение имеют. А президент явно его имел в данном случае. Я думаю, что происходит некий интересный процесс литургического освоения места православного президента России в пространстве православного богослужения. Если вы помните, за упокой Бориса Николаевича Ельцина молились не как за раба Божия Бориса, а за первого президента России Бориса Николаевича, употребляя формулировку вот это имя-отчество в поминовении раньше было усвояемо только членом императорской фамилии.
И последняя формула, которая была, это государя-императора Александра Александровича III, потому что Николая II
не
отпевали.
Но я говорю, на литургии
не
поминали.
Но
на литургии, за каждой литургии, на великом входе поминали всегда царскую семью, да, там, где сейчас поминают патриарха. Во время литургии, сразу после подписания акта о каноническом общении, было отдельное прошение за президента, вставленное в Ектенью, о стране нашей, президенте, властях и воинстве. Президент был, господине президенте, был выделен в отдельное прошение. Надо сказать, этого раньше не было у нас, потому что в советское время нужна была вот эта вот сергиевская, кстати, формулировка о властях и воинстве, очень отстраненная. За границей православные поминают глав государств, в том числе и неправославных. Православные Великобритании поминают неправославную королеву. Православные в Соединенных Штатах поминают неправославного президента. Поэтому в этом, в принципе, опять же, нет ничего противного, собственно,
канонам.
Противного
нет, есть все время ощущение, что вот
замещение
близости,
они прислоняются к власти.
Прислоняется
у нас, но если мы говорим о том, что у нас по Конституции 93-го года президент имеет прав больше, чем государь имел после 1905 года, о чем вы говорите? А если он при этом еще и позиционирует себя, как теперь модно говорить, как православный мирянин, то...
Хотя я думаю, что как раз в таком государстве, как Россия, президент лично не просто может быть, а скорее даже, как правило, должен быть внутренне связан с верой, но не должен ее превращать в дело государственное.
Вот, это вот есть ощущение вот, такое, вот, что вот где-то этой меры могут не заметить,
это
когда
телевизор
замечательно
вопрос.
Это может сместить стремительно.
Да. По политическим причинам лучше это не позиционировать, потому что есть инославные, есть инакомыслящие, есть инаковерующие, и это дело сложное.
Очень
вот если спросите меня лично, я считаю, что лучше бы президент бы с правого клироса бы выступал, где он стоял. Но не
сам президент забрался на наобум.
Я думаю, что да, не сам забрался.
А кто ему тогда посоветовал?
Хотя, кстати говоря, президент, я сам видел лично президента Татарстана Шаймиева на амвоне в православном храме в Казани. Много лет назад еще. Да, поэтому, как сказать... который, как известно, вообще, так сказать, вообще мусульманин, да?
Да. Ладно, давайте наушнички послушаем людей. Анатолий из Московской области, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, почему вы все это разбираете как театральный спектакль, где была какая мизансцена и прочее? Почему вы не анализируете вот базис этого всего? Ведь базис всего – это традиционная халява. То есть есть некая пирамида, основой которой являются полезные ископаемые.
А как это связано с тем, о чем мы говорим? Что-то, Анатолий,
ну, потому что
мы логики вашей не поймем.
Сейчас, да, логика очень простая. Вот эта пирамида, наверху которой президент и прочее, и наше вот это общество, которое спаяно, вот то, о чем вы говорите. Ведь базисом является отсутствие труда производительного, конкурентоспособного труда, который невозможен в этой вот системе, в этой культурной системе.
Анатолий, как-то вы как-то совсем далеко. Наверное, можно связать с отсутствием конкуренции и не очень любовью большой к труду, это тоже правда, но мы немножко не про то. Юрий Петрович из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вот я все-таки немножко продолжу предыдущее. Вот года 2-3 тому назад президент сказал, что задачей страны должно стать, чтобы она производила конкурентоспособную продукцию. Больше того, он сказал, хорошо бы, чтобы вот эта задача сделать страну, производящей такую продукцию, стала бы национальной идеей. Вот если бы религия, любая религия, воспитывала так народ, чтобы он трудился и производил максимально хорошее, поскольку все-таки труд – это основа жизни человека, вот тогда бы не стоял вопрос, что нам надо искать в каких-то религиях. Все-таки человек жив трудом. Я скажу так, говорят, что от труда мухи мрут, а человек мрет от безделья. Вот нам, мне кажется, надо все-таки пойти на то. Вот давайте
сделаем.
Вот я поддерживаю то, что говорил президент.
Так. Хорошо, Юрий Петрович.
Да, я просто процитирую апостола, не труждающийся да не ест.
Да, почему-то странным образом противопоставляется труд и душа. Это между прочим, или духовный труд. Ну, наверное, так.
Это все от материализма.
Его же не.
А президент наш, между тем, и мне эти слова очень нравятся. Мне вообще очень часто нравится, что говорит президент. Говорил не о конкурентоспособной экономике, он говорил о конкурентоспособной личности как цели политического развития России. Вот о чем речь шла. И это очень важно. Гораздо важнее, чем полезные ископаемые.
Ну, вот, тем не менее, слушатели странным образом затронули тему, которая меня-то, в общем, тоже очень в этом смысле интересует. Что, собственно, проповедуют наши иерархи, когда появляются на телевизионном экране? Они в основном разговаривают ведь... Если вот их не приглашают в общественно-политические программы, растолковывают библейские сюжеты, что нормально.
проповедовать православной церкви вообще положено. По евангельскому чтению Сенью, сегодняшнего дня.
Не. Ну, хорошо.
Да, это как бы а все остальное постольку-поскольку.
Постольку-поскольку.
А чем же они еще должны заниматься в проповеди, я только вот понять.
Нет.
Если их зовут в общественно-политические, они говорят про жизнь и политику. Если их зовут в собственно церковные, они проповедуют. В чем противоречие?
Нет, противоречия в этом нет. Я просто пытаюсь понять. Вам не кажется, что их проповеди иногда очень несовременны?
Да иногда, нет, иногда да, иногда.
Иногда да, иногда нет. Mm. Вообще, на самом деле, проповедовать это тоже талант. Этому, конечно, учат в семинариях и академиях, есть предмет такой, гомилетика называется. Вот, но с другой стороны, это талант. И есть талантливые проповедники, которых и их проповеди и на кассетах распространяются, и в книжках печатаются, и так далее. А есть те, которые стараются, кстати, что-то сделать.
Больше мухи дохнут.
Да.
Но вообще-то вы, как ведущий, прекрасно знаете, что людей, которые могут внятно выражать свои мысли, вообще очень мало.
Это ведь, я подозреваю, одно из сущностных качеств людей, которые проповедуют.
Бывают ли, почему, священники бывают словесные, бывают несловесные, как известно из традиции, разные. Одни воздействуют своим обликом, мало говорят, ну так не надо им на экран лезть. А тем, кто говорит хорошо, почему бы...
А большое количество священников у нас просто прорабы, которые строительством в основном занимаются.
Ну вот, а вы могли бы сказать, у нас есть уже экранные батюшки?
У нас есть... У нас нет иллюзионных проповедников.
Слава Богу.
Слава Богу. Вот. У нас есть батюшки, которые могут разговаривать с современным человеком на современном языке, но не приспосабливаясь к этому самому современному языку, а вытягивая слушателя и зрителя за собой. Их немного, но они есть.
Ирина нам пишет, вот у наших лучших друзей поляков церковь всегда активно вмешивалась в политику государства, и никто не поднимает из-за этого никакой проблемы.
Да мы тоже. Ой, как поднимали?
Есть проблема в Польше.
Георгий из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Анна, у меня два вопроса.
Давайте.
Вернее, две реплики.
Так вопрос или реплика?
Ну, две реплики.
Ну, хорошо, давайте.
Значит, вы затронули вопрос о вере и сказали, что не место на телевидении сейчас поговорить о вере. Но это неправильно. Вера – это, прежде всего, основывается на таком понятии, как совесть. А совести, уподавляющей большинства элиты, абсолютно нет. Ведь что такое совесть? Совесть – это, значит, человек разговаривает сам с собой, а судьей является Господь Бог. Это первое. И второе, о так называемом русском фашизме или же национализме. Любой национализм зиждется на экономических интересах. А экономические позиции заняла определенная этническая группа. И именно к ней претензии большие у русского народа, к евреям. Извините, пожалуйста.
Понятно.
Как хорошо людей научили научному коммунизму, да, и про базис и надстройку, так сказать, просто так глубоко сидит.
Видите, потом, что касается евреев, по моему опыту общения, я проехал страну вдоль и поперек, там был за последние несколько лет 40 с лишним регионах. Там, во-первых, евреев-то почти нигде не осталось, а во-вторых, никаких больших претензий к ним давно уже нет. Если есть претензии, то к совсем другим народностям, а часто к своим же, приехавшим из другой области. Это называется ксенофобия. Болезнь. Надо ее правильно диагностировать. Никакого массового антисемитизма в России нету. В Советском Союзе было, в России нет. А вот ксенофобия, когда любой иной, инакий может оказаться врагом, владимирские не любят брянских. Не любят. Они же брянские много работают, а владимирские работать не любят.
А если еще у них не тот разрез глаз, вот они там во Владимире оказались, то и вовсе проблема возникает.
Хотя владимирские, владимирские очень хорошие. Любят работать. И умеют работать.
Слушайте, вот еще вопрос, который, видимо, все равно мы не уйдем от акта подписания, потому что, естественно, люди что-то где-то слышат, не понимают или понимают. Анафема Тихона, это вот они тоже тут пишут. Ведь она, собственно, не снята с, как я понимаю, с церквей.
Нет, имеется в виду анафема участникам гражданской войны, с обеих сторон.
Да. А как они с ней вот примирились? Ведь если патриарх не снял анафему, как я понимаю, ее нельзя...
Вот я не канонист, да, чтобы...
То есть как они примирились, когда их, в общем,
примирились на очень важных основах, да, примирились на основе ограниченной лояльности государству со стороны церкви, не абсолютной, как было при советской власти, тем более власти, удушающей церковь, а ограниченной, обусловленной ее действиями. Второе.
То есть это что, церковь что-то может не одобрить?
Церковь прописала это в своей социальной доктрине о том, что если государство действие государства противоречит совести христианской, то церковь не просто может, а обязана отказать государству
в лояльности и призвать к гражданскому неповиновению. Там, как крайние, там обозначены способы действия, они все ненасильственные. Но и говорится о том, что если государство будет преследовать тебя, ты должен идти на исповедничество, да, то есть идти в тюрьму. Но как методы сопротивления, да, гражданское неповиновение, самый крайний. Второе, это почитание новомучеников российских, то есть православных христиан, претерпевших в годы советского террора. И третье, это... изменение такой очень романтической позиции в отношении инославных христиан, которая была особенно развилась в 60-е годы, имеет название экуменизма. Отказ от совместных богослужений с инославными, хотя и остается на повестке дня вопрос о выходе Русской Православной Церкви из Всемирного Совета Церквей. В общем, удалось это воссоединение осуществить без выхода из Всемирного Совета Церквей, что было и остается требованием многих зарубежников.
Да, новомучеников. Вот поскольку освящение было в Бутове, да,
да,
вот вам не показалось, что уместнее бы президенту было, например, приехать туда,
я был бы
на
счастлив.
Этот полигон, где расстреляны тысячи людей. Вот
вне,
где состоялось бы покаяние гражданское.
Общее гражданское покаяние, да. Был бы намечен путь гражданской нации. Более того, я хочу сказать, что у меня вот лично никаких претензий к ФСБ нет, потому что это спецслужба Новой России. У меня есть претензии к одному простому пункту, к тому, что не разорвана связь с КГБ и НКВД. Вот как только эта связь будет разорвана через гражданское покаяние, у меня последние вопросы исчезнут, тогда я не буду спрашивать, как полковник КГБ мог содействовать объединению двух ветвей Единой Церкви.
Нет, я считаю, что Бутовский полигон – это место непосредственно сразу за кольцевой дорогой в Москве на юге, где было расстреляно и похоронено во рвах десятки тысяч наших соотечественников. И в любой нормальной стране это было бы местом национальной святыни, куда бы президенты, школьники, иностранные главы государств считали бы своим долгом прийти и там с цветами и прочее, прочее.
И слова о русском мире, произнесенные там, да, приобрели бы совершенно иное значение.
И вообще я считаю, что никоим образом не отменяя и не затмевая того культа жертв Великой Отечественной войны, который в нашей стране существует, и на его основе сегодня во многом пытаются объединять новую российскую нацию, я считаю, что культ новомучеников и память вообще о всех жертвах сталинских репрессий, независимо от их религиозной принадлежности. Кстати, у тех же сотрудников спецслужб огромное количество их коллег, кстати, тоже там лежит. Память о них должна стать... такой же или почти такой же соосновой этого национального единения.
Борис Васильевич из Москвы, мы вас слушаем.
Пламя Качкаева, низкий поклон. Вот сейчас предыдущий товарищ приглашенный, он говорит о сталинских репрессиях, но мы по миллионам в год сейчас уходим на тот свет. Нет заводов, нет фабрик. Одна вот эта среда обитания, газ, нефть и так далее. И кто процветает? И далее. Вчера Кирилл прекрасно ведь...
Кирилл, это том, ваш сосед?
О меньшинствах говорил, секс о меньшинствах, о праве их обязательно выйти на улицу, показать свое извращенчество. Настолько прекрасный, блестящий Кирилл это изложил, что эта позиция нужно пропагандировать. И далее. Вчера был митинг, посвященный лжи на телеэкране первого, второго и так далее каналов. Какая позиция Архангельского в этом вопросе? Вчера Явленский и другие депутаты Госдумы, они блестяще аргументировали. Так почему сейчас все ушло? Мы, я говорю, сейчас исчезаем по миллиону человек в год. Разве это не ГУЛАГ?
Так, понятно. В общем, все вместе. Как на что реагировать вы будете, я не знаю.
Явлинский,
и миллион, Явлинский, и митрополит Кирилл, который...
Мы допускаем, что это митрополит, мы не знаем, какой Кирилл.
Это у Соловьева, я знаю. У Соловьева был митрополит Кирилл, и таки его действительно спрашивали про возможный гей-парад. Вот, и митрополит Кирилл, понятно, какую он позицию занимает, но вот господин Соловьев, он как всегда святей Папы Римского. Он впереди паровоза бежал.
А паровозом вы кого называете?
А? В осуждении того, что... И слава богу, говорил он. Ну, возможно. А, значит, Александр... будете как-то реагировать на телевидение или не будете? Поскольку много всякого.
Все смешалось в доме Облонского.
Вот еще несколько мнений, и тогда будем подводить итог. России вредит не русский национализм, а его недостаток, пишет нам Александр. Если с нас сняли анафему, то надо снять ее с Льва Николаевича Толстого. С нас не сняли анафему, и с Льва Николаевича не могут снять, как я понимаю.
Кроме того, никто никогда не возглашал анафему Льву Николаевичу Толстому. Это историческое недоразумение. Было заявление Священного Синода об отпадении Льва Николаевича, констатирующее, но никакой анафемы не было.
А как вы полагаете, вот уже по последней, что называется, реплике, появятся ли еще какие-то каноны, которые сможет адаптировать телевидение в связи с церковью? Как вы думаете, какие из событий или зрелищ могут оказаться важными для вот строительства этого самого нашего нового государства национального?
Ну, я считаю, что то, чего все-таки не хватает на телевидении, есть в разговоре о церкви, это то, от чего Александр предложил вначале отказаться, это, собственно, разговор о вере. Потому что помимо проповеди, мне кажется, что вообще на самом деле веру можно показывать по телевидению, но только через верующих людей. Вот образов живых наших с вами соотечественников, для которых религиозная мотивация – это важный элемент или центральный элемент их жизни, мало. Очень недостаточно.
Я сказал бы, что мы вообще потеряли человека. И неверующего
тоже. Да. Вот мне кажется, что вообще разговора и о вере, и не о вере в принципе мало. А лучше бы, чтобы его было побольше. За всей этой ритуализацией.
Про жизнь, про людей.
Про жизнь и про людей. Я благодарю вас, Александр Архангельский, Андрей Золотов. Анна Качкаева была у микрофона. В 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Ее главная тема – очередная антиэстонская акция наших. Визит президента Ирана в Белоруссию, предупредительная голодовка обманутых дольщиков в Петербурге.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир